Эдгар Аллан По. Надувательство как точная наука. Гули-гули-гули, а тебя надули. Дразнилка. Сотворение мира было два Иеремии. Один написал Иеремиаду против ростовщичества и звался Иеремия Бентом. Он пользовался особым признанием мистера Джона Нила и был в узком смысле великий человек. Другой дал имя самой важной из точных наук и был великим человеком в широком смысле слова, я бы сказал даже величайшим. Понятие «надувательство», вернее отвлеченная идея, заключенная в глаголе «надувать», знакомо каждому, но самый акт надувательства как единичное действие с трудом поддается определению. Впрочем, некоторой ясности в этом вопросе можно достичь, если дать определение не надувательству как таковому, но человеку, как животному, которое надувает. Напади в свое время на эту мысль Платон, и ему не пришлось бы проглатывать оскорбление из-за ощипанной курицы. Ему был задан очень остроумный вопрос. Не будет ли ощипанная курица, безусловно являющаяся двуногим существом без перьев, согласно его же собственному определению, человеком? Мне таких каверзных вопросов не зададут. Человек – это животное, которое надувает. Кроме человека, ни одного животного, которое надувает, не существует. И с этим даже целый курятник ощипанных кур ничего не сможет сделать. То, что составляет существо, основу и принцип надувательства, свойственно классу живых тварей, характеризующемуся ношением сюртуков и панталон. Ворона ворует, лиса плутует, хорек хитрит, человек надувает. Надувать – таков его жребий. «Человек рожден, чтоб плакать», – сказал поэт. Но это не так. Он рожден, чтобы надувать. Такова цель его жизни, его жизненная задача, его предназначение. Потому про человека, совершившего надувательство, говорят, что он уже отпетый. Надувательство, если рассмотреть его в правильном свете, есть понятие сложное. Его составными частями являются малый размах, корысть, упорство, выдумка, отвага, невозмутимость, оригинальность, нахальство и оскал. Малый размах. Надуватель работает с небольшим размахом. Его операции – операции мелкого масштаба, розничные, за наличный расчет или за чеки на предъявителя. Соблазнись он на крупные спекуляции, и он сразу же утратит свои характерные особенности. Это уже будет не надуватель, а так называемый финансист, каковой термин передает все аспекты понятия надувательства, за исключением его масштаба. Таким образом, надуватель может быть рассмотрен как банкир in petto, в миниатюре, в уменьшенном виде, по латыни, а финансовая операция как надувательство в стране великанов. Они соотносятся одно с другим, как Гомер с флагком, как мастодон с мышью, как хвост кометы с хвостиком поросенка. Корысть. Надувателем руководит корысть. Он не станет надувать просто ради того, чтобы надуть. Он считает это недостойным. У него есть объект деятельности, свой карман. И ваш тоже. И он всегда выбирает наиболее благоприятный момент. Его занимает номер первый, а вы номер второй и должны сами о себе позаботиться. Упорство. Надуватель упорен. Он не отчаивается из-за пустяков. Его не так-то просто сбить с избранного пути. Даже если все банки лопнут, ему мало дела. Он упорно добивается своей цели и ut cam sacorio nunquam abstribitur uncto. Ты не отгонишь ее, как пса от засаленной шкуры, по латыни. Так и он не выпускает свою добычу. Выдумка. Надуватель гораст на выдумки. Он обладает большой изобретательностью, способен на хитрейшие замыслы, умеет войти в доверие и выйти из любого положения. Если он не Александр Македонский, значит он Диоген. Не будь он надувателем, он мастерил бы патентованные крысоловки или ловил на удочку форель. Отвага. Надуватель отважен. Он храбрый человек. Он ведет войну на вражеской территории. Нападает и побеждает. Тайные убийцы со своими кинжалами его бы не испугали. Чуть побольше рассудительности, и неплохой надуватель подучился бы из Дика Терпина. Чуть поменьше болтовни из Дэниела О'Коннелла, а лишний фунт другой мозгов из Карла XII. Невозмутимость. Надуватель невозмутим. Никогда не нервничает. У него вообще нет нервов и отродясь не было. Его никто не выведет из себя, даже если выведет за дверь. Он абсолютно хладнокровен и спокоен, как светлая улыбка Леди Берри. Он держится свободно, как старая перчатка на руке или как девы древних Баии. Оригинальность. Надуватель оригинален, иначе ему совесть не позволяет. Мысли у него собственные, чужих ему не надо. Устаревшие приемы он презирает. Я уверен, что он вернет вам кошелек, если только убедится, что прикарманил его с помощью неоригинального надувательства. Нахальство. Надуватель нахален. Он ходит в развалку, ставит руки в боки, держит кулаки в карманах, ухмыляется вам в лицо, наступает вам на мозоли. Он ест ваш обед, пьет ваше вино, занимает у вас деньги, оставляет вас с носом, пинает вашу собачку и целует вашу жену. Оскал. Настоящий надуватель венчает все эти свойства оскалом. Но никто, кроме него самого, этого не видит. Он скалит зубы, когда закончен день трудов, когда дело сделано. Поздно вечером, у себя в каморке и исключительно для собственного удовольствия. Он приходит домой, запирает дверь, раздевается, задувает свечу, ложится в постель, опускает голову на подушку, и по завершении всего этого надуватель широко скалит зубы. Это не гипотеза, а нечто само собой разумеющееся. Я рассуждаю априори, исходя из общих соображений, по латыни. Ибо надувательство без оскала – не надувательство. Происхождение надувательства относится к эпохе детства человечества, и первым надувателем, я думаю, можно считать Адама. Во всяком случае, эта наука прослеживается в веках вплоть до самой глубокой древности. Однако современные люди довели ее до совершенства, о каком и мечтать не могли наши толстолобые праотцы. И потому, не отвлекаясь для пересказа преданий старины, удовлетворюсь кратким обзором примеров из наших дней. Отличным надувательством можно считать такое. Хозяйка дома, вознамерившись купить, скажем, диван, ходит из одного мебельного магазина в другой. Наконец, в 10-м рекламирует как раз то, что ей надо. У дверей к ней обращается некий весьма вежливый и речистый индивидуум и с поклоном приглашает войти. Диван, как она и думала, вполне отвечает ее требованиям, а осведомившись о цене, она с удивлением и радостью слышит сумму процентов на 20 ниже ее ожиданий. Она спешит произвести покупку, просит чек, платит, получает квитанцию, оставляет адрес с просьбой доставить диван как можно скорее и удаляется, провожаемая до самого порога любезно кланяющимся приказчиком. Наступает вечер, дивана нет. Проходит следующий день, все то же. Слугу посылают навести справки о причинах задержки. Никакой диван продан не был, и денег никто не получал, кроме надувателя, прикинувшегося для этого случая приказчиком. У нас в мебельных магазинах обычно никто не сидит, благодаря чему и возникает возможность для подобного жульничества. Люди входят, разглядывают мебель и удаляются, и никто их не видит и не слышит. Захотит и сделать покупку или осведомиться о цене, тут же висит звонок, и находят, что этого вполне достаточно. Почтенным надувательством считается такое. В лавку входит хорошо одетый человек и делает покупки на сумму в $1, обнаруживает раздосадованный, что оставил бумажник в кармане другого сюртука и говорит приказчику так. «Мой дорогой сэр, бог с ним совсем, сделайте мне одолжение, отошлите весь пакет ко мне домой, хорошо? Хотя постойте, кажется, у меня и там нет мелочи меньше $5 банкноты. Ну, да вы можете отослать и $4 сдачи вместе с покупкой». «Очень хорошо, сэр», — отвечает приказчик, сразу же проникнувшись уважением к возвышенному образу мыслей своего покупателя. «Я знаю молодчиков», — говорит он себе, — «которые бы просто положили товар под мышку и пошли вон, посулившись зайти на обратном пути и принести доллар». И он посылает мальчика с пакетом и сдачей. По дороге ему совершенно случайно встречается давешний господин и восклицает. «А, это мои покупки, как я вижу. Я думал, они уже давно у меня дома». «Ну-ну, беги. Моя жена, миссис Троттер, даст тебе $5, я ей оставил указание на этот счет. А сдачу можешь отдать прямо мне, серебро мне как раз кстати, я должен зайти на почту». «Прекрасно. 1, 2, это не фальшивый четвертак? 3, 4, все верно. Скажешь миссис Троттер, что повстречался со мною, да смотри, не замешкайся по дороге». Мальчишка не мешкает по дороге и, однако, очень долго не возвращается в лавку, потому что дамы по имени миссис Троттер ему отыскать не удалось. Впрочем, он утешает себя сознанием, что не такой уж он дурак, чтобы оставить товар без денег, возвращается в лавку с самодовольным видом и испытывает обиду и возмущение, когда хозяин спрашивает его, а где же сдача? Очень простое надувательство вот какое. К капитану судна, готового отвалить от пристани, является официального вида господин и вручает на редкость умеренный счет портовых пошлин. Радешенек отделаться по дешевке, капитан, задуренный тысячей неотложных забот, спешит расплатиться. Минут через 15 ему вручается другой, уже не столь умеренный счет, лицом которое сразу же со всей очевидностью доказывает, что первый сборщик пошлин – надуватель и ранее произведенный сбор – надувательство. или еще нечто в этом же роде. От пристани с минуты на минуту отвалит пароход. К сходням со всех ног бежит пассажир с чемоданом в руке. Внезапно он останавливается как вкопанный, нагибается и в большом волнении подбирает что-то с земли. Это бумажник. «Кто из джентльменов потерял бумажник?» – кричит он. Никто с уверенностью не может утверждать, что именно он потерял бумажник, однако все взволнованы, когда господин обнаруживает, что находка его ценная. Пароход, однако, задерживать нельзя. «Семеро одного не ждут», — говорит капитан.
«Ради всего святого, повремените хоть несколько минут», — просит господин с бумажником. «Законный владелец должен объявиться с минуты на минуту».
«Нельзя», — отвечает корабельный вседержитель. «Эй, вы там, отдать концы».
«Ах, ну что же мне делать? Что же делать?» — восклицает нашедший в великом беспокойстве. «Я уезжаю за границу на несколько лет, и мне просто совесть не позволяет оставить у себя такую ценность. Прошу у вас прощения, сэр». Здесь он обращается к господину, стоящему на пристани. «Вы выглядите честным человеком. Не окажете ли вы мне любезность, взяв на себя заботу об этом бумажнике? Я знаю, что могу вам доверять. Надо поместить объявление, и дело в том, что банкноты составляют немалую сумму. Владелец, без сомнения, пожелает отблагодарить вас за хлопоты».
«Меня? Да нет, вас! Ведь это вы нашли бумажник?»
«Ну, если вы настаиваете, я готов принять маленькое вознаграждение, только чтобы удовлетворить вашу щепетильность. Позвольте, да тут одни только сотенные. Вот незадача. Сотни — это слишком много. Без сомнения, 50 было бы вполне достаточно».
«Отдать концы!» — командует капитан.
«Ну, у меня нечем разменять сотню, и все-таки лучше вам.
Отдавай концы!» «Ничего!» — кричит господин на берегу, порывшись в собственном бумажнике. «Сейчас все устроим. Вот вам $50, обеспеченные североамериканским банком. Бросайте мне бумажник!» Совестливый пассажир с видимой неохотой берет $50 и бросает господину на берегу бумажник, между тем, как пароход отчаливает, пыхтя и пуская пары. Примерно через полчаса после его отплытия обнаруживается, что банкноты на большую сумму не более как грубая подделка, и вся эта история – первосортное надувательство. А вот смелое надувательство. Где-то назначен загородный митинг. К месту, где он должен состояться, дорога ведет через мост. Надуватель располагается на мосту и вежливо объясняет всем, кто хочет пройти или проехать, что в графстве принят новый закон, по которому взимается пошлина. 1 цент с пешехода, 2 с лошади или осла и так далее и тому подобное. Кое-кто ворчит, но все подчиняются, и надуватель возвращается домой, разбогатев на 50-60 тяжким трудом заработанных долларов. Взимание денег с большого количества народу – занятие в высшей степени утомительное. А вот тонкое надувательство. Знакомый надувателя владеет долговым обязательством последнего, написанным красными чернилами на обычном бланке и снабженным подписью. Надуватель покупает 2 таких бланков и ежедневно окунает по 1 бланку в суп, а затем заставляет свою собаку прыгать за ним и в конце концов отдает ей его на съедение. По наступлении срока расплаты по долговому обязательству надуватель и надувателева собака являются в гости к знакомому, и речь тут же заходит о долге. Знакомый вынимает расписку из своего бювара и готов протянуть ее надувателю, как вдруг надувателева собака подпрыгивает и пожирает бумагу без следа. Надуватель не только удивлен, но даже раздосадован и возмущен подобным нелепым поведением своей собаки и выражает полную готовность расплатиться по своему обязательству, как только его ему надлежащим образом предъявят. Очень мелкое надувательство такое. Сообщник надувателя оскорбляет на улице даму. Сам надуватель бросается ей на помощь и, любовно отколотив своего дружка, почитает своим долгом проводить пострадавшую до дверей ее дома. Прощаясь, низко кланяется, прижав руку к сердцу. Она умоляет своего спасителя войти с ней в дом и быть представленным ее старшему братцу и папаше. Он со вздохом отказывается.
«Неужели, сэр, — лепечет она, — нет никакого способа мне выразить мою благодарность?»
«Ну почему же, мадам, конечно, есть. Не будете ли вы столь добры, чтобы судить меня 2-3 шиллингами?» В первом приступе душевного смятения дама решается немедленно упасть в обморок. Но затем, одумавшись, она развязывает кошелек и извлекает требуемую сумму. Это, как я уже сказал, очень мелкое надувательство, поскольку ровно половину приходится отдать джентльмену, взявшему на себя труд нанести оскорбление и быть зато поколоченным. Небольшое, но вполне научное надувательство вот какое. Надуватель подходит к прилавку в пивной и требует пачку табаку. Получив, некоторое время ее разглядывает и говорит: «Нет, не нравится мне этот табак. Нате, возьмите обратно, а мне взамен налейте стакан бренди с водой».
Бренди наливается и выпивается, и надуватель направляется к дверям. Но голос буфетчика останавливает его.
«По-моему, сэр, вы забыли заплатить за стакан бренди с водой».
«Заплатить за бренди? Но разве я не отдал вам взамен табак? Что же вам еще надо?»
«Но, сэр, попрошу прощения, я не помню, чтобы вы заплатили за табак».
«Что это значит, негодяй? Разве я не вернул вам ваш табак? Разве это не ваш табак вон там лежит? Или вы хотите, чтобы я платил за то, что не брал?»
«Но, сэр», — бормочет буфетчик, совершенно растерявшись. «Но, сэр...»
«Никаких «но», сэр!» — обрывает его надуватель в величайшем негодовании. «Знаем мы ваши штучки!»
И, ретируясь, хлопает дверью.
Или еще одно очень хитрое надувательство, самая простота которого служит ему рекомендацией. Кто-то действительно теряет кошелек или бумажник и помещает подробное объявление о пропаже в одной из многих газет большого города. Надуватель заимствует из этого объявления факты, изменив заглавие, общую фразеологию и адрес. Оригинал, скажем, длинный, многословный, дан под заголовком «утерян бумажник» и содержит просьбу о возвращении сокровища, будь оно найдется по адресу Том-стрит, номер 1. А копия лаконична, озаглавлена одним словом «потерян», и адрес указан «Дик-стрит, номер 2» или «Гарри-стрит, номер 3». Кроме того, копия помещена одновременно в 5 или 6 газетах, а во времени отстает от оригинала всего на несколько часов. Случись, что ее прочитает истинный пострадавший, едва ли он заподозрит, что это имеет какое-то отношение к его собственной пропаже. И, разумеется, 5 или 6 шансов против одного, что нашедший принесет бумажник по адресу, указанному надувателем, а не в дом настоящего владельца. Надуватель уплачивает вознаграждение, получает сокровище и сматывает удочки. Другое надувательство совсем в том же роде. Светская дама обронила что-то на улице, скажем, перстень с особо ценным бриллиантом. Тому, кто его найдет и возвратит, она предлагает вознаграждение в $40-50, прилагая к объявлению подробнейшее описание самого камня и оправы, а также специально оговаривает, что доставившему драгоценность в дом номер такой-то по сякой-то улице вознаграждение будет выплачено на месте, безо всяких расспросов. 2 дня спустя, в то время как дама отлучилась из дому, у дверей такого-то номера по сякой-то улице раздается звонок. Слуга открывает, посетитель спрашивает хозяйку дома, слышит, что ее нет, и при этом потрясающем известии выражает глубочайшее разочарование. У него очень важное дело, и именно к самой хозяйке. Видите ли, ему посчастливилось найти ее бриллиантовый перстень. Но, пожалуй, будет лучше, если он зайдет позже. «Ни в коем случае!» – восклицает слуга. «Ни в коем случае!» – восклицают хозяйкина сестра и хозяйкина невестка, немедленно призванные к месту переговоров. Перстень рассматривают, шумно признают за подлинный, выплачивают вознаграждение, и посетители чуть ли не взашей выталкивают на улицу. Возвращается дама и выражает сестре и невестке свое неодобрение, ибо они заплатили $40 или $50 за факсимиле, копию по латыни, ее бриллиантового перстня. Факсимиле, сделанное из настоящей железки и неподдельного стекла. Но как нет в сущности конца надувательством, так не было бы конца и моему исследованию, вздумай я перечислить хотя бы половину тех разновидностей и вариантов, которые допускает эта наука. И потому я вынужден завершить мое сочинение, для каковой цели лучше всего послужит заключительное описание одного весьма пристойного, хотя и замысловатого надувательства, которое было сравнительно недавно проделано у нас в городе, а впоследствии не без успеха повторено и в некоторых других, не менее злачных местностях Союза. В город, неведомо откуда, приезжает пожилой джентльмен. По всему видно, что это человек положительный, аккуратный, уравновешенный и разумный. Одет безупречно, но скромно, просто. Белый галстук, просторный жилет, покрой которого продиктован исключительно соображениями удобства, мягкие штиблеты на толстой подошве и панталоны без штрипок. Словом, с ног до головы зажиточный, респектабельный, трезвый делец par excellence. Один из тех суровых и, по видимости, жестоких, а в душе мягких людей, вроде героев современных возвышенных мелодрам, которые, как известно, одной рукой раздают гинеи, а другой просто из коммерческого принципа вытрясут из человека все до сотой доли последнего фартинга. Господин этот с большой разборчивостью принимается за поиски квартиры. Он не любит детей, привык к тишине, образ жизни ведет весьма размеренный и вообще предпочитает снять комнату и поселиться в почтенной семье, отличающейся религиозным направлением ума. При этом за ценой он не постоит. Единственное его условие – это что за квартиру он будет платить точно по первым числам каждого месяца. Сегодня второе. И он умоляет свою квартирную хозяйку, когда наконец находит таковую себе по вкусу, ни под каким видом не забывать этого его правила и присылать ему счет, а заодно и квитанцию, ровно в 10 часов утра первого числа каждого месяца и ни при каких обстоятельствах не откладывать на второе. Устроившись с квартирой, наш господин снимает себе помещение под контору в квартале скорее солидном, чем фешенебельном. Ничего на свете он так не презирает, как пускание пыли в глаза. «За богатой вывеской», — провозглашает он, — «редко бывает по-настоящему солидное дело». Замечание столь глубоко поразившее воображение его квартирной хозяйки, что она спешит записать его для памяти карандашом в своей толстой семейной Библии на широких полях притчей Соломоновых. Следующий шаг — объявление, вроде ниже следующего, которое помещается в главной деловой газете города. При этом 6 пенсов за его помещение не вносятся. Во-первых, это не солидно, а во-вторых, нечего требовать платы вперед. Наш господин, как в Святое Евангелие, верит в то, что ни за какую работу не следует платить до того, как она сделана. Требуется. Податели сего объявления намерены начать в этом городе широкие деловые операции, в связи с чем им потребуются услуги 3 или 4 образованных и высококвалифицированных клерков, которым будет выплачиваться значительное жалование. Рекомендации и свидетельства представлять только самые лучшие, не столько о деловых качествах, сколько о нравственной безупречности. Более того, так как будущие обязанности клерков связаны с большой ответственностью, и так как через их руки будут проходить значительные суммы, было сочтено желательным, чтобы каждый из нанимаемых клерков вносил залог в размере $50. В силу этого лиц, не располагающих указанной суммой для внесения залога и не имеющих убедительных свидетельств о строгих нравственных правилах, просят не беспокоиться. Предпочтение будет отдано молодым людям с религиозным направлением ума. Обращаться между 10 и 11 часами утра и 4 и 5 часами дня к господам Кошкию, Вошкию, Мошкию, Печкию, Лавочкию и Ко. В доме номер 110 по Сучкию стрит. К 31 числу указанного месяца объявление привело в контору господ Кошкию, Вошкию, Мошкию, Печкию, Лавочкию и компания человек 15-20 молодых людей с религиозным направлением ума. Но наш почтенный делец ни с одним из них не спешит заключить контракт. Какой же делец в таких вопросах торопится? Так что каждый молодой человек подвергается весьма тщательному допросу касательно религиозности направления своего ума, прежде чем принимается на службу и получает квитанцию на свои $50. Просто для порядка, от респектабельной фирмы Кошкию, Вошкию, Мошкию, Печкию, Лавочкию и компания. Утром 1 числа следующего месяца хозяйка квартиры не вручает, как обещала, своего счета. Упущение, за которое почтенный глава торгового дома, оканчивающегося на Кью, без сомнения сурово выбронил бы ее, когда бы его удалось задержать для этой цели в городе еще на день или два. Между тем, полицейские с ног сбились, бегая по городу, и все, что им удалось, это объявить, что почтеннейший господин Н.Е.И., каковые буквы расшифровываются людьми, знающими как начальные классической латинской фразы «non est inventus» – «не возвратился» по латыни. Между тем, молодые люди, все как один, стали отличаться несколько менее религиозным направлением ума, а хозяйка квартиры покупает на шиллинг лучшие резинки и тщательно стирает карандашную запись, которую какой-то дурак сделал в ее толстой семейной Библии на широких полях притчей Соломоновых. Эдгар Аллан По. Надувательство как точная наука. Рассказ читал Роман Панков.